боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ. Все хорошо. А для себя вопрос. За что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Всем привет! Сегодня с вами снова я, Оксана, и я снова одна. В прошлый раз я не раскрыла вам причины отсутствия Евгения, но сил моих больше нет молчать. Сейчас я вам все расскажу. Почему я это сделаю? Да все просто. Тема нашей программы «Он или она меня не слышит». Ну, так как Жени нет, и скажу я вам, именно по этой причине его нет, он меня просто не услышал. Эту тему мы обсудим с психологом, у нас в гостях Владислав Эльц. Я провела опрос в Инстаграме. В основном голосовали женщины. И 80% ответили, что да, меня не слышат. Сегодня я одна, без Жени. Я к ним присоединяюсь, потому что даже сегодня я просила его не отлучаться, я просила его перенести командировку. Он, как обычно, мне сказал, это невозможно. Ну, в общем, как всегда. Хотя я не очень хотела одна оставаться, но он все равно уехал. И вот у меня вопрос. Меня в очередной раз не услышали. Почему мужчины, я сейчас говорю от лица женщин, да, нас не слышат?
Ох уж эти мужчины, хочется сказать сразу. Так, мужики, все, кто слушает из мужского населения, придется мне, похоже, тут отдуваться за всех.
Придется.
Хорошо, что у меня есть статус психолога, я могу это делать как-то вроде более безопасно, прикрываясь психологом, да?
А хорошо, что Жени нет, да?
Хорошо, что Жени нет, да. Тема про «не слышит», она очень интересная, потому что первый вопрос хочется задать, а почему вообще должен слышать? И что вы делаете для того, чтобы слышал? И как вы доносите свои потребности и информацию? Часто же бывает такое, что мы какую-то позицию занимаем определенную, да, в отношениях, и позиция другого, она заведомо не та и неверная. И это нормально. Вы знаете, что я выпустил книгу, да, и вот в этой книге есть глава прям, она так и называется, «Доктор, сделайте что-нибудь с ним, чтобы наши отношения стали нормальными». И вот это «сделайте что-нибудь с ним или с ней» — это очень распространенная такая штука. Отношения напоминают окопы такие, и они друг друга так закидывают вот эти гранаты. А напрямую потребность не умеют выражать. Я пример вообще не из отношений приведу. Например, бабушка очень скучает по своим внукам. У нее возникает потребность их увидеть. То есть она хочет там напечь пироги, встретить, чтобы они приехали, чтобы она угостила их, показала, как это вообще быть бабушкой, вот этот уют создала. А что она делает, когда звонит своей дочке или сыну? Как она говорит?
«Меня вообще забыл, вы не приезжаете, и вообще вам все равно на меня».
Да. И значит, получается, в этот момент что она делает? В этот момент она манипулирует. Она выводит на чувство вины другого. И когда звонит и говорит, «Вот, забыли старую, буду умирать, стакан воды мне не принесете, будет что-то со мной, вот ты даже не узнаете, что я умерла». И у дочки или у сына возникает чувство вины. А из чувства вины не очень хочется делать.
Откуда у нас вот это состояние, что мы не умеем говорить напрямую?
У нас так воспитывали. У нас общество так выстроено. Нас не учили выражать напрямую свою потребность. Я еще телесно-ориентированный терапевт. И если посмотреть, то у большинства людей вот так получается. Тема потребности, она очень ярко проявлена в теле. Например, вот эта сгорбленность небольшая и впалая грудь, и вот если шея болит, вот чуть ниже шеи, это прям вот про потребности. И у многих такой симптом есть у тех людей, которые приходят ко мне на консультацию, будь это мужчина или женщина. Мы не умеем прямо выражать свои потребности. Криво умеем, через манипуляции. Потому что нами манипулировали. Потому что нас так воспитывали. Потому что наших родителей так воспитывали. Никто не виноват в этом. Так выстроена система.
Что делать?
Учиться по-другому, переучиваться.
Я, например, прямо прошу у мужчины, это один из вопросов наших слушателей, говорит, я прямо прошу своего мужчины, прямо сейчас прибей мне эту полочку. Он говорит, что нет, не сейчас, ты замучила с этой полочкой, каждый день меня тыркаешь. И получается, что вроде как прямо попросила, но он не очень хочет это делать. Я как-то не так прошу?
Вы можете словами просить правильно. Вопрос, из какого посыла вы это делаете. Например, вы просите его прибить полочку, и если он прибьет полочку, то значит, кто он?
Молодец.
Да. А если не прибьет?
Ну, нехороший человек.
Тогда он не мужик. Если у него нет выбора в этом, понимаете? Когда вы выражаете свою потребность, нужно делать так, чтобы у другого оставался выбор сказать «нет», и вы от этого не обидитесь, не разорвете контакт, не убежите в другую комнату, не позвоните маме. Понимаете, о чем я? То есть выражается потребность уже из обиды, уже из чувства, что если ты не прибьешь полочку, то ты козел. А козлом не очень, с одной стороны, хочется становиться, но и при этом хочется, чтобы как-то была свобода.
И получается, проще стать козлом?
Здесь есть такой очень иррациональный механизм, когда нам хочется, чтобы нас приняли такими, какие мы есть.
Всем хочется.
Да, и женщинам, и мужчинам. И в этот момент он будет делать так, чтобы вы сначала приняли, что он не забьет гвоздь, а когда вы примете и расслабитесь, он забьет. Не сами сделаете. Потом на кухне будете сидеть с подругой, он будет мимо проходить, и вы такие унижать будете его дальше. Вы будете говорить: ну, Лен, вот посмотри, видишь лампочка? Думаешь, это он вкрутил? Это я сама поехала, купила, приехала и вкрутила, а он в этот момент играл в игру свою. И это тоже унижение. Это не только женщин касается. Не хочу тут сексизмом заниматься, да, что женщины только так делают. Мужчины тоже так делают. Он хочет, чтобы женщина, например, готовила ему вечером. Ему приятно. Но самое интересное, что если у него будет очень много внимания в этом, ей тяжело будет готовить, как будто она должна. А если, например, он приехал домой, она не приготовила, и в этот момент говорит: о, прикольно, давай что-нибудь закажем в итальянском ресторане, доставку какую-нибудь сделаем, или давай я сам приготовлю, или давай вместе, у нее выбор появляется. И тогда в этом выборе ей хочется это делать. Знаете, чем отличаются женщины, которым мужчины дарят подарки, от женщин, которым не дарят?
Нет.
Те, которым дарят, они не ждут их.
Теперь знаем.
Ну, им реально такое ощущение, что все равно. Им приятно. Знаете, это же механизм 3-летнего ребенка. Когда мальчик растет, в какой-то момент, посмотрите на мамочку и ребенка, сына маленького, это дочки тоже делают, но сыновья для мам очень сильно. Вот я был в Крыму, выступал на фестивале, решил пойти на пляж. Сижу. И рядом, значит, мальчик, ну, 2-3 лет, наверное. И мама сидит. И он ей отовсюду из всего пляжа таскает камни. И говорит: мам, на. И в этот момент грамотная мама что делает? Она говорит: солнышко, это мне? Какой красивый камень. Ты его сам дошел? И она начинает его поддерживать в этом. Это очень важно, потому что в этот момент ребенок идентифицирует свою личность с этим камнем. Он на самом деле дает маме себя. Говорит: на, мам, посмотри, ты меня принимаешь, берешь меня, я с тобой в контакте. Думаете, что, мужики отличаются, что ли? Этот ребенок живет в каждом взрослом человеке, которому 40 лет или 35. И этот, значит, ребенок 3-летний в теле 40-летнего мужика по всей Москве ищет те самые французские розы, которые когда-то она мельком сказала, что любит, чтобы они еще пахли. Он, значит, летал там, искал эти розы, там еще какую-то игрушку купил, еще там выбирал, сколько денег потратить, всего 5000 в кармане, 3 на эти розы потратил, и 2 осталось, да? То есть мы же не знаем, из какого ресурса он это делает и что он вкладывает в это. И приносит эти розы, и в этот момент он очень уязвим. Он принес. И в этот момент женщина что делает? Белые? Я люблю розовые или красные. Что, не мог спросить?
Один из вопросов был, как себя вести. Я намекаю мужчине своему на подарок. Я намекаю, что я хочу. Я говорю, где я хочу провести выходные. И в итоге ничего не выходит. То есть он не купил тот подарок, о котором я аккуратно ему говорила. Мы не провели выходные там, где я хотела. Ничего нет. Естественно, женщина разочарована. И она ему уже потом так аккуратно спрашивает. Говорит: ну если ты не знал, что мне подарить, почему ты не спросил у моей сестры, у моей подруги? Ну они явно знали. Он говорит: я не хотел просить чего-то совета. Почему мужчина может бояться спросить у кого-то совет, что, допустим, подарить своей девушке?
Ну, слушайте, я не знаю вот в данном случае, что это за был контакт. В любом случае, смотрите, да, еще интересный нюанс. Вот сейчас вы задаете вопрос, а я не знаю, как на него ответить. Потому что это какая-то данная пара, данный случай, и что у них там творится реально, да вообще никто не знает. У меня был случай такой один интересный, и в книге я его описал. Вот прям очень яркий случай того, как в паре происходит. Приходит девушка и начинает рассказывать про ужасные отношения. В этих отношениях просто она живет с тираном. Он ее не бьет, но прям вот это моральное насилие, унижение, не слышит ее и тому подобное. Я с ней работаю. А я еще молодой был психолог, с семейными парами только начинал работать. Это было лет, наверное, 7 назад. И я думал, вот прям не повезло ей. Ужасный человек просто. Знаешь, я с ней проработал 3 месяца, вроде бы она успокоилась. И через еще полгода мне мужчина пишет, говорит: вы знаете, мне порекомендовали к вам обратиться. Я говорю: а кто порекомендовал? Он говорит: жена. Я говорю: ну, окей, приходите. Приходит мужчина и рассказывает про ужасные отношения. Какая супруга у него, не слышит его, что-то от него хочет все время. Он делает все, что может для нее, зарабатывает нормальные деньги, вкладывается в семью, не гуляет, не пьет. Говорит: все делаю, и ездим отдыхать, и все что угодно. Что я еще должен делать? И через некоторое время я понимаю, что эти 2 человека из одних отношений, эти те самые муж и жена, которые описывают кардинально разные отношения. Каждый из них находится в разных отношениях. Восприятие разное их. То есть у них есть две позиции полярные. Они из этих позиций находятся в отношениях. Получается, что договориться невозможно. Вот представьте, у нее свой внутренний мир и восприятие реальности, а у него свое, вот просто.
И они об этих мирах друг друга не знают.
Они думают, что у другого такой же мир, как у него или у нее. А это не так. Другой — это целая вселенная. Вот когда ко мне приходит человек и спрашивает: «Владислав, а за сколько мы решим эту проблему?» Я понятия не имею. Я сижу, и напротив меня целая вселенная. И моя задача как психолога — иметь инструменты для исследования этой вселенной. И самое важное для пар — это научиться иметь парочку, несколько инструментов для того, чтобы другую вселенную исследовать.
Какие могут быть инструменты?
Ну, вообще, очень простой способ восприятия другого через свой внутренний мир. То есть некоторые считают, что они общаются с другим человеком. Странная мысль, правда?
Я сейчас запуталась, кто общается с другим человеком.
Вот, например, девушка считает, что она общается с мужчиной, со своим. У нее проблемы с мужчиной.
Угу.
Но в 99% случаев она общается с его образом в своей голове. Другого не существует в этот момент. То есть у нее в голове есть какая-то картинка. Они уже год вместе жили или два. У нее уже картинка так сформировалась. И за этой картинкой, за этим образом, за этой проекцией она не видит человека. Или он также. И почему на первом этапе отношений очень позитивное восприятие другого? Она богиня, он бог, человек судьбы, родные души. Прям слияние, да, происходит? Это нормально. То есть все прям друг другу рассказать, все травмы выложить, все, что там было в других отношениях.
Мы с тобой рассказываем друг другу все.
Да, и это великолепно.
Но потом как-то меняется.
А потом, через некоторое время, наступает второй этап отношений. Я его называю «с разбегу об асфальт головой». Когда только негативная проекция начинает возникать. То есть из суперпозитивной проекции человек попадает в супернегативную и начинает видеть только минусы. Почему так происходит? Другой-то не меняется. Но почему мы сначала видим только позитивное и на самом деле с кем мы общаемся?
Не меняется, но обычно это сразу начинает. Вот он так изменился.
Он вообще не менялся. И она тоже. Просто начали всплывать какие-то травмирующие события из прошлого, какие-то паттерны, какие-то боли, обиды, которые к этому человеку даже могут отношения не иметь.
И что делать, чтобы этого не произошло? Чтобы сразу, как только ты там влюбился, да, в влюбленном состоянии, ну, сложно увидеть сразу какие-то минусы человека.
Научиться один вопрос себе задавать.
Какой?
Как это про меня? В Инстаграме я встретил девушку, например, увидел ее фотографию и понял, это она. И я чувствую невероятную любовь к ней. Потом листаю чуть дальше и вижу, что у нее есть парень, разочарование, развод и все. Она даже не знала о моем существовании, но у меня уже любовь с первой фотки, да, к ней. И значит, вот эта любовь возникла. И в этот момент я задаю вопрос, так, как это про меня? Почему вот именно этот образ вызывает у меня такие реакции внутренние? Почему я в такую влюбленность попадаю? Что я этой влюбленностью как будто бы нашел, наконец? Мы же что-то ищем в отношениях. Женщины больше ищут стабильность и безопасность. Мужчины ищут некого принятия, поддержки. Мы все что-то ищем.
А можем ли мы выстроить нормальные отношения, если мы ищем?
Хороший вопрос. Можем. Но если мы осознаем, что это внутренний поиск, к реальному человеку напротив, это не имеет никакого отношения.
То есть это поиск, по большому счету, внутри себя, направленный к себе и только.
Конечно. Мы почему разочаруемся в другом? Мы в какой-то момент думаем, что мы нашли, а потом понимают, что не нашли.
Не он.
Не он. Почему треугольники формируются? Измены и предательства и тому подобное. Потому что думаем, что нашли, через некоторое время понимаем, что не нашли, и начинаем так в сторону немножко поглядывать. А может, он там где-то все-таки еще есть? Это точно не подходит. А может быть, там где-то она или он? И мы начинаем искать дальше. Но этот поиск вообще не про внешнего человека.
Это происходит и у мужчин, и у женщин.
Конечно. У женщин это происходит ярче, в теме отношений. У мужчин это может происходить ярче в теме реализации. У мужчин фантазия поиска, она больше про некого мудреца, некого наставника, истины какой-то глубинной, героизма, какого-то критерия, власти, чего-то еще. Там поиск такой идет внутреннего аспекта. Но если посмотреть глубже, на самом деле в отношениях мужчина ищет свою феминность, то есть женственность. Это очень странно.
Очень многие этого стесняются.
Конечно.
Почему?
Потому что мужику нельзя быть слабым.
Но это же заблуждение.
Это вообще бред. Потому что в этой слабости невероятная сила заложена. В этой никчемности, слабости, неуверенности в себе заложен такой заряд энергии, с которым, если уметь правильно встречаться и взаимодействовать, на психотерапии что человек делает? Он учится взаимодействовать со своими разными аспектами внутри.
Мужчина ищет свою феминность в отношениях. Значит ли это, что он может показывать свою именно слабость женщине. То есть он может показать что-то такое, что женщина может принять как никчемность, как не мужик.
Конечно, конечно. Потому что женщине важна безопасность в отношениях. Она на самом деле ищет свою мускулинность, то есть мужскую энергию. Она ищет безопасность, которую проецирует на мужчину, то есть мужскую эту энергию мощную. А на самом деле ей нужно научиться взаимодействовать и уметь самой себе создавать безопасность, стабильность, опору на себя, опору на свои какие-то внутренние аспекты. А мужчина ищет женщину с точки зрения соединения со своей никчемностью, слабостью, уязвимостью в том числе. Я пример приведу. Как-то я проводил тренинг лет 8 назад личностного роста. И на 30-й минуте тренинга я понимаю, что меня группа сейчас разнесла просто. Я такой держал позицию лидера. И на 30-й минуте мне просто один человек сказал, я вам сейчас палец сломаю. Я испугался.
Это был мужчина или женщина?
Мужчина. У меня возник страх. Ну, естественно, мне нельзя подавать как будто его. А группа не идет дальше. Все, остановились. Все же чувствуют, что я испугался. Но в этот момент я сажусь и понимаю, ребят, вы победили. Я соединяюсь со своей никчемностью, что я ничего не могу сделать, своей уязвимостью. Открываюсь и говорю, ребят, я не знаю, что делать. Я не знаю, как вас вести дальше. У меня был план. Все разрушено. Я признаю свою неуверенность сейчас и вот никчемность. И в этот момент, когда я могу с этим соединяться, когда я могу с этим контактировать, мужчина почему мне сказал, что я тебе палец сломаю? Из-за агрессии. А что за агрессия? За агрессией страх всегда.
Какая у них реакция была на то, что вы признали свое поражение?
Они пошли в эту же часть.
То есть они признали и
конечно,
приняли?
Конечно, группа так работает. И причем я тогда это делал неосознанно. Когда мужчина приходит ко мне на консультацию, для того, чтобы он прошел эти этапы и процессы, там, депрессия, например, да, он может приходить в кризис среднего возраста с депрессией. А за этой депрессией может быть вот именно этот аспект. Мне нравится Джеймс Холлис выражение, ну, я недословно, да, вот смысл. Депрессия – это некий маяк, который указывает, что внутри вас где-то есть ложь.
Интересно.
И вот этот аспект очень важен, потому что когда глубоко очень соединяешься вот с этой никчемностью внутренней, она перестает влиять. И тогда оттуда рождается некая та самая целостность, о которой говорят. Целостность – это быть уверенным, все время позитивно мыслящим или каким-то еще. Целостность – это умение взаимодействовать с разными аспектами себя, даже которые не очень нравятся.
То есть мужчина не плачет – это вот бред, и пора бы принять.
Да, но есть нюанс. Для того, чтобы мужчина проявил эту уязвимость в отношениях, нужно, чтобы женщина могла ее выдержать. Потому что в этот момент, когда мужчина проявляет слабость или уязвимость какую-то, в отношениях женщина теряет опору как будто бы на того самого мужчину, который у нее в фантазиях был, за которого она хотела выйти замуж. Есть такая богиня Кали в ведической индуистской мифологии. Кали, она отрубает головы. Ну, как бы головы эго, но женщина включает Кали и начинает мочить эту часть. Часто. Потому что ей небезопасно.
А небезопасно ей, потому что она, опять же, не выстроила безопасность внутри себя.
Конечно.
Это интересно. И мне кажется, это очень сложно принять. Мужчины не привыкли проявлять свою слабость, а женщины, скорее, наверное, не готовы принять их.
Нюансов очень много. Главное не вывалиться в сценарии в отношениях, когда мужчина все время проявляет слабость и становится маленьким ребенком, а женщина мамочкой. И поэтому мужчина должен уметь взаимодействовать со своей слабостью, как и женщина, сам. Возникает логичный вопрос. Нахрена тогда вообще мне эти все отношения нужны?
Ну, есть какая-то часть, да, правда в этом.
Если я могу сам справляться со своей жизнью, если я могу сам справляться со своими эмоциональными моментами, если я могу сам создавать себе безопасность, стабильность, могу сам зарабатывать, могу сам, на некоторый аспект себя сам не смогу удовлетворять. Ну, в общем, сейчас есть разные приспособления для этого, да, в том числе. Если я могу все сам, зачем мне отношения? У меня тогда встречный вопрос. То есть вы хотите сказать, что отношения – это только компенсация внутренней никчемности, внутренней несостоятельности, внутреннего одиночества, внутренних каких-то аспектов, с которыми мы сами не можем справиться. То есть все люди, которые вступают сейчас в отношения, только для того, чтобы как-то компенсировать себя. Это, по-моему, еще больше бред.
Yes,
а все хотят близости же, контакта зрелого еще, там сейчас начитались еще всего. Надо зрелый, чтобы контакт был, чтобы какая-то любовь была особенная. А каким образом, если мы вступаем в отношения, чтобы компенсировать какую-то часть себя, мы вступаем в отношения с целью, чтобы нам стало более безопасно, стабильно? Какая любовь? Это уровень другой вообще. Это уровень выживания и безопасности. Любовь и близость, она формируется на других уровнях, когда выживание и безопасность закрыты, либо частично закрыты, либо вы можете справиться со своей тревожностью внутренней.
В этот момент, когда вы начали говорить, это вообще бред, полное отношение, когда мы компенсируем друг другу, возможно, сейчас польется какая-то критика. Но я согласна. У меня вопрос более банальный, наверное. Часто женщины говорят, что мой мужчина меня не слышит, потому что он концентрируется на одном каком-то деле. Я вот могу в беседе с Женей прям 100% подтвердить. Вот ты ему говоришь, он если что-то делает, пишет, он, я не знаю, слушает. Он тебя не слышит, слушает он что-то другое. Правда ли, что мужчины могут концентрироваться на чем-то одном? Или он тем самым избегает какого-то диалога с женщиной?
Мне кажется, это все зависит от особенностей личности. Есть, например, девушка-интроверт, а есть мужчина-интроверт, а есть девушка-экстраверт, или истероидная у нее структура личности такая очень яркая, да, а есть мужчины такие. И говорить о том, что это зависит от того, мужчина или женщина, да, может быть, склонность к некой истероидности и проявленности у женщин больше, чем у мужчин, да, или склонность там к какой-то некой интровертной структуре у мужчин больше, потому что, ну, в наше время уже нет, успешный успех, нарциссы, сейчас вот такое время. Но в целом говорить о том, что правда это или нет, не знаю. Тоже вопрос очень индивидуальный. Почему он вас не слышит? Может быть, у него особенность, что им надо сконцентрироваться. Может быть, он таким образом вообще отдыхает. И, может быть, здесь есть вот такой аспект, то есть женщина хочет внимания на самом деле, выбивая его оттуда, а он таким образом перезагружается. Вы знаете, что такое мужская тупка, я ее называю?
Я представляю, как это визуально выглядит.
Это вот очень хорошо на рыбалке видно. Я мало знаю женщин, которые занимаются рыбалкой.
Я видела, но они обычно так усердно не сидят, как мужчины.
Да, то есть этот человек, мужчина, может закинуть какую-то штуку и сидеть вот... Я сам просто рыбак.
Я вот все время смотрела на рыбаков и думаю, ну тут же целый день проходит, просто вот глядя на этот поплавок.
Ну да, по 12 часов на воде. Ну мы, правда, на спиннинг ловим. Но в целом... Это какой-то аспект, когда просто мы отдыхаем.
Как там можно отдохнуть? Ты сидишь молча и смотришь, пока там что-то, значит, будет как-то пошатываться, подергиваться. И сразу вопрос. Женщины много говорят. Ну, факт. Очень часто мужчина, даже он, может, ей это не скажет, но потом придет на работу к мужикам, слушает, скажет, моя задолбала, разговаривает, не могу ее заткнуть.
Да уже не скажет даже, все понимают прекрасно, мы же не маленькие.
И мы знаем, женщины, да, может, не все применяют на практике, знают о том, что нужно помолчать, когда он придет с работы, потом к нему подойти. Там.
Нужно, конечно, а как?
Как это сделать?
Никак.
А как мужчинам тогда
быть? Давайте просто рассматривать случаи, которые возможны. Да? Вы задаете психологу вопрос, который невозможно. Это просто вселенная так работает. Природа так создала. Если говорить о таком мышлении, то есть, наоборот, женщины, которые мало говорят.
Есть, конечно.
Есть такие тоже, да? И в зависимости здесь тип какой. Но в основном женщины потом, им нужно выговориться, обсудить что-то, проговорить это. Там они на кухне, там под вино обычно это делают с подругами. Где-нибудь есть чат подруг психотерапевтов в WhatsApp. Вот, и там все это происходит. И, наверное, нужно для этого давать определенные места. Это такие фейковые исследования, типа английские ученые доказали. Была такая фраза, типа, женщине нужно в день выговорить 10 тысяч слов, а мужчина может воспринять только 3. Что делать с 7 тысячами, непонятно, да? Но надо как-то интегрировать.
Потому что иногда вот с Женей разговариваешь, он тебя слушает, потом бац, и отключился.
Да.
И ты вот так аккуратно, а что я последнее сказала? И он иногда попадает.
Попадает,
но
конечно.
Чаще всего не попадает.
Есть отличная функция у мужчин. Сейчас открою эту функцию. Женщины все теперь станут наблюдать более детально за этим. Значит, функция такая. Ты занимаешься своей тупкой в голове, то есть ничего не делаешь, просто сидишь на нее смотришь, отдыхаешь при этом. Она тебе что-то рассказывает. Как на работе, там какая лидка вот с этого отдела, которая вот она спит обязательно вот с этим вот. Ну, короче, сидишь, смотришь. Есть такой механизм запомнить последнюю фразу. Ты меня не слушаешь. Как не слушаю? И последняя фраза. Все. Вроде успокаивается. И дальше механизм пошел. Но это правда так бывает. Потому что мужчинам кажется, что это все не важно. Ну, зачем об этом вообще говорить? А для женщин это важно. Но здесь же не про разговор. Здесь про потребность опять. Что она хочет на самом деле от него, когда рассказывает все это ему?
Это скорее про настроение, да? Допустим, у нее накопилось, и ей вообще все равно про эту литку, с одной стороны.
Да, но почему он все это должен перерабатывать? Если у него нет ресурса, и он не может, например.
У меня нет ответа вообще.
Это вот вопрос, да? У нас заведомо какие-то штуки. Если ты со мной, значит, ты должен мне. Это уже про границы какие-то определенные. Я сейчас с обратной стороны расскажу о границах. Как женщины могут нарушать границы, мы только что, да, сказали, например. А мужчина как может нарушать границы? Ну, например, у женщин болит голова. Или они поссорились 3 дня назад, и для того, чтобы женщина вступила в сексуальную связь в паре, ей нужно быть готовой эмоционально. Мужчине не нужно быть готовым эмоционально вообще. Ему нужен один критерий только. и он не выше пояса находится. Эмоциональный критерий вроде бы где-то в груди, должно быть там тепло, вот это чувство, вот это контакт. И, естественно, он будет требовать секса. И если у женщин не очень хорошая граница, то она будет как будто бы идти против себя.
И соглашаться.
И соглашаться. Если очень жесткие границы, то она будет очень холодно его отрезать и разрывать контакт. И тем самым отвергать, по сути, и унижать его вот эту мужскую потребность. А если баланс есть, то они могут договориться, например, где-то. Да, что когда у меня вот так, мне нужно вот это для того, чтобы твоя потребность была как-то удовлетворена. И мужчине нужно справляться, научиться со своей сексуальностью. Женщины бывают нестабильны эмоционально. Бывают периоды в несколько дней, когда очень нестабильны эмоционально. Бывает, у нее меняется настроение. На кухню ушла с одним, вернулась с кухни с другим настроением. Да и мужчин бывает, если честно. Разные бывают структуры характера просто. Но важно понимать, что я сейчас хочу, короче, секса. И если она мне говорит «нет», это не значит, что она меня отвергает. Это значит, она не хочет сейчас секса. Это нормально. И самое важное в паре, вот в таких конфликтах, когда один хочет, другой не хочет, и один может, другой не может, сохранять связь. Не хочешь? Значит, все. Я ухожу вообще. Пойду вот к Литке. Так не должно быть. Это должно быть так. Окей, у другого сейчас какая-то потребность. Окей, я эти границы держу. И самое интересное, что если мы начинаем это делать, например, если женщина говорит «нет», я говорю «окей», и занимаюсь своими делами. Но связь оставляю. То есть внутри у меня есть такое убеждение, что это моя женщина, все нормально, ничего, она просто сказала «нет». Со своим внутренним ребенком, который хочет сейчас, здесь и сейчас всего, я сам справлюсь. Я иду, занимаюсь своими делами. Через некоторое время женщина что начнет думать? Так, подожди, я ему сказал «нет», и он ушел. Где мужик вообще? Пойду-ка посмотрю.
Почему мужчинам сложнее принять «нет»?
Потому что это как будто бы бьет по мужскому достоинству, и это как будто бы отверженность. И тогда он не мужик. Но на самом деле не по мужскому достоинству, а по маленькому мальчику. Это реакция маленького ребенка. Обида – это реакция маленького ребенка. Взрослый человек, он может справиться со своими этими переживаниями. Обида – это вообще манипуляция чистой воды. Это, по сути, агрессия вытесненная, направленная на другого, чтобы он почувствовал вину. Вот что такое обида. Ты меня обидел, я чувствую обиду, ты должен сделать так, чтобы я не чувствовал обиду.
Давайте практический совет, если вернуться к теме «он или она меня не слышит». Мне известно, что фраза «давай поговорим» или «нам нужно поговорить», она чаще всего произносится женщинами, и она пугает мужчин.
Почему пугает? Потому что ни к чему хорошему это не приводит, вот, как правило.
А на самом деле она может быть просто действительно настроена поговорить, но не знает, как к нему подойти, и начинает с этой фразы, которая может убить просто мужчину напрочь. Есть какой-то секрет, как заинтересовать мужчину для своей беседе, не рассказывать ему про туфли, соседку и еще что-то? Что было бы интересно слушать мужчине, чтобы он скорее услышал?
Мы немножко перепутали все вообще. Мы смотрим соцсети, там пишут, как надо, какие должны быть отношения, как нужно разговаривать с мужчиной, как нужно проявлять свои потребности, как нужно проявлять то, как мужчина должен себя вести, как женщина должна вести. И там много всего, что должен, как надо, и вы сейчас тоже спрашиваете, как подойти еще. Но мы забываем, что каждые отношения – это два человека с индивидуальной историей, которые по какой-то причине друг друга выбрали и по какой-то причине двигаются по этой жизни вместе. Решили так просто когда-то. Не знаю, эта причина была из-за травмы какой-то, либо из ресурса, не знаю из-за чего. Но почему-то они так решили. И это совершенно индивидуальный, неповторимый процесс между двумя людьми. И даже у одного человека, может быть, с одним человеком одни отношения, а с другим совершенно другие. И проявляться он может там по-другому вообще. И говорить о том, как подойти к вашему конкретному мужчине, это было бы слишком для меня, наверное, высокомерно, что я знаю, как подойти к абсолютно каждому мужчине. И странно вообще. И поэтому здесь, наверное, нужно немножечко внимания убрать в первую очередь себя. Когда вы хотите подойти, первое, да, окей, задайте себе вопрос, зачем я хочу подойти, о чем я хочу поговорить, к чему я хочу прийти. И второе вообще, направить внимание на другого. Когда вас в паре не слышат, похоже, вы тоже немножко глуховаты на одно ухо точно. Есть прикольная книжка «Пять языков любви». Там идея очень проста. У каждого свой способ выражать любовь и чувствовать эту любовь. И вам нужно найти, как для другого. Может быть, для вас это вечером разговаривать, а для него это по-другому.
Мы сегодня достаточно часто говорим про тему секса, и очень многие сейчас девушки скажут, ой, вообще, зачем это обсуждать? А на самом деле эти вопросы никто не задает, но вот будет каждому интересно. И про договориться это тоже очень редко.
Вообще тема секса табуирована, и мы как будто тоже маленькие детишки чувствуем стыд в теме секса. Но это еще один бред. Потому что стыд — это тоже какая-то очень странная эмоция. А вообще стыд, если посмотреть еще глубже, какая-то ваша «хочу». Понаблюдайте за вашим стыдом, в принципе. Знаете, если ко мне приходят с темой отношения на консультацию, через некоторое время, когда люди более-менее готовы уже, я задаю вопрос, как у вас секс, ребят? У нас все хорошо, он прекрасный муж, я прекрасная жена. Так, подождите, стоп. Он прекрасный отец детей, отличные роли. А как мужик? А как женщина? Когда последний раз был секс? Если мне говорят 2 месяца назад, надо смотреть. Если все остальное хорошо, а секса не было 2 месяца, ребят, что-то не то. И мы очень боимся как-то вот сказать. Все, что мы не выговариваем в паре и не доносим друг другу, это остается в тени. Но это не значит, что это куда-то уходит. Некоторые говорят, ребенок у нас агрессивный очень. Я задаю вопрос, ребят, почему ваш ребенок стал мусорным контейнером вашей агрессии? И сейчас он выражает ее, а вы почему-то нет. Где у вас тема, которую вы слили? А ребенок будет чувствовать. Он очень открыт в первые года, тем более. Психика еще не имеет таких защит, чтобы защититься вот от этих вот теневых процессов, он будет проявлять их. Симптоматика у детей, может быть, болезни какие-то. И получается, с системой надо работать, когда с детьми работаешь, да? С родительской в первую очередь. И сексуальный контакт — это очень глубокая связь, где мужчина — мужчина, а женщина — женщина. По-другому там никак. Ну, есть, конечно, какие-то особенные моменты в сексе, где по-другому может быть, но...
Опять же, если договорились.
Да, если договорились, если есть какая-то потребность такая, пожалуйста. Но есть все равно это... Мужчина берет, женщина сдается. Там по-другому никак. Часто бывают случаи про оргазмы, когда женщина, на самом деле, она может получать оргазм, но просто она не может расслабиться либо отпустить контроль. И у нее тело просто не расслабляется. У нее есть какая-то небезопасность в контакте с мужским миром в целом, которая с этим конкретным мужчиной не связана. А у мужчины может быть некая уязвимость, да, удовлетворил, не удовлетворил, как удовлетворил. И это тоже тема, которая табуирована. Мужчины и женщины редко общаются на тему, как мне доставлять реальное удовольствие.
Анатомия ссор.
Что сделать женщине, чтобы он ее услышал?
Для того, чтобы кто-то вас услышал, в первую очередь вам нужно услышать другого и дать ему пространство для этого. Когда другой вам говорит, что кажется, что его душит это все, то значит пространства нет. Когда другой избегает что-то делать, значит пространства нет. И в первую очередь вам нужно справляться, научиться с тем, что если он не слышит, то как-то мне надо с этим справиться. В первую очередь со своей обидой, эмоцией какой-то. Или если он не удовлетворяет какую-то мою потребность, с этим тоже вам в первую очередь нужно самой справиться. Когда я умею справляться со своим негативом, да, стрессом, направленным на другого, другой меняет отношения.
То есть для того, чтобы отношения изменились, достаточно, чтобы один поработал над собой.
Это интересный вывод. В принципе, да, хотя бы один должен начать работать. Если там есть любовь, близость и контакт, и реальный выбор друг друга, то другой будет меняться.
Вы знаете, а теперь я задумалась. Женя действительно меня не слышал, или это просто я придумала и сама обиделась? Друзья, конечно, эту историю про нас с ним я выдумала. Я выдумала, что он взял и просто уехал, бросил. Ну нет, конечно, нет, такого не было. Мы научились договариваться и слышать друг друга. Ну, точнее, даже так. Мы учимся с каждым днем делать это все лучше. Но то, что происходило в моей жизни раньше, оно совершенно не похоже на то, что есть сейчас. Просто какой-то момент стал моей отправной точкой. Эта точка была такая. Я хочу иначе. Я хочу, чтобы меня слышали, хочу, чтобы меня уважали. И я сама буду делать точно так же. И наш гость, психолог Владислав Эльц, очень просто и подробно рассказал, почему происходит недопонимание между нами и как это исправить.
Не согласны? Появились вопросы? Или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес ssora.net@mail.ru или аккаунт в Instagram ssora_нет. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.